В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» в Тбилиси, 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали, 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Национальное движение выражает сожаление в связи с отказом Сандры Руловс участвовать во втором туре парламентских выборов. Лидеры абхазской оппозиции провели сегодня пресс-конференцию, на которой предложили Раулю Хаджимба добровольно уйти в отставку и угрожали сходом. В Цхинвале расследуют резонансное покушение на начальника уголовного розыска. Почему цены на недвижимость в Ахалгорском районе продолжают падать? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии передает Любовь Баматова.
В главных новостях французские власти начали эвакуацию беженцев из лагеря в Кале. На выборах в парламент Литвы победил союз крестьян и зеленых. Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа. Во французском городе Кале сотни мигрантов с чемоданами и мешками сегодня с утра стали собираться в очередь для переселения из лагеря, в котором они провели многие месяцы. Власти начали эвакуацию тысяч жителей временного городка, названного джунглями, в более приспособленное и обустроенное временное жилище для мигрантов. Переселение проводится под наблюдением полиции. Минувшей ночью небольшие группы мигрантов организовали беспорядки в лагере, поджигая туалеты и забрасывая полицейских камнями. Они протестовали против намерения властей переселить их в другие места, сообщает Рейтер. Французское правительство заявило, что закрывает лагерь и переселяет беженцев, руководствуясь гуманитарными соображениями. 6500 мигрантов отныне поселятся в небольших центрах по приему переселенцев на всей территории Франции. Много переселенцев из районов конфликта в Афганистане, Сирии, Эритреи. Все они ожидали в Кале возможности выехать в Великобританию. Многие утверждают, что на Британских островах их уже давно дожидаются родственники, приехавшие туда ранее. Однако британские власти не разрешали им въехать в королевство, ссылаясь на правила ЕС о том, что мигранты должны оставаться в первом государстве ЕС, границу которого они пересекли. Во втором туре состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Литве победу одержал Литовский союз крестьян и зеленых, а правящие сейчас социал-демократы заняли лишь третье место и вынуждены будут уйти в оппозицию. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, союз крестьян и зеленых Литвы обеспечил себе 56 из 141 депутатских мандата. По итогам предыдущих выборов у партии в Сейме было всего одно кресло. Консервативный союз Отечества христианских демократов Литвы, лидировавшие после первого тура, в итоге получит лишь 31 место в Сейме. Социал-демократическая партия смогла обеспечить себе в новом литовском парламенте только 17 мандатов. Кроме этого, в Сейм прошли еще 7 партий. Лидер партийного списка Союза крестьян и зеленых, бывший глава МВД Литвы, кандидат на пост премьер-министра Саулюс Сквернялис, уже заявил Рейтер, что центристы готовы к переговорам с консерваторами и социал-демократами о коалиционном правительстве.
Эхо Кавказа. Новости.
В США, где 8 ноября состоятся президентские выборы, глава избирательного штаба Дональда Трампа заявила телеканалу NBC, что республиканец может выиграть. Минувшую пятницу, однако, сам Трамп признал, что может проиграть. Согласно последним опросам, Хиллари Клинтон уверенно лидирует и по стране в целом, и в нескольких штатах, которые могут решить судьбу выборов, пишет BBC. Глава избирательного штаба Клинтон заявил, что 8 ноября предстоят самые важные выборы в истории Америки. По его ожиданиям, на избирательные участки придет больше людей, чем когда-либо прежде. Опросы в традиционно республиканских штатах, таких как Юта и Аризона, показывают, что впервые за много лет эти штаты могут поддержать кандидата от Демократической партии. Рейтинг кандидата-республиканца Дональда Трампа упал после того, как в СМИ были обнародованы видео с его скандальными высказываниями о женщинах. Исследование ABC News, Washington Post также показало, что 69% опрошенных осуждают ответ Трампа женщинам, обвинивших его в сексуальных домогательствах. Кандидат-республиканец обвинил их во лжи и пообещал подать на них в суд после выборов. В общей сложности 11 женщин публично обвинили Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. В Киргизии распалась правящая коалиция, что означает отставку правительства, о выходе социал-демократической партии Киргизии из коалиции заявил 24 октября в парламенте Иса Амуркулов, лидер фракции киргизских социал-демократов. Социал-демократическая партия Киргизии назвала причиной своего выхода из коалиции непримиримость политических взглядов с другими политическими партнерами, сообщает агентство Интерфакс. В настоящее время в киргизском парламенте помимо социал-демократов представлено 5 партий. В ближайшее время президент Алмазбек Атамбаев, который до избрания президентом возглавлял партию социал-демократов, должен поручить одной из фракций сформировать правительственную коалицию. Москва назвала условия, при котором возможно возобновление гуманитарной паузы в сирийском городе Алеппо, соблюдение режима прекращения огня повстанцами. Сейчас же этот вопрос не актуален, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябов. Он возложил вину за срыв эвакуации раненых из города на оппозиционное правительство Сирии группировки и призвал страны Запада обеспечить их адекватное поведение. Объявленная Москвой и Дамаском 72-часовая гуманитарная пауза закончилась в субботу. Временное прекращение бомбардировок должно было дать возможность мирным жителям свободно покинуть город, а врачам эвакуировать больных и раненых в больнице. По сообщению агентства Рейтер, немногие, пытавшиеся выйти из Алеппо через коридоры, попали под обстрел и не смогли уйти. По оценкам ООН, более 250 тысяч гражданских лиц еще остаются в осажденных районах города.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. «30 октября в Грузии пройдет второй тур выборов в 51-мандатных округах. Количество округов ЦИК уточнил накануне с учетом результатов повторного голосования в двух районах – Зугдиде и Марнеуле. В обоих случаях друг другу противостояли кандидаты от «Грузинской мечты» и «Национального движения». В Марнеуле кандидат от бывшей партии власти одержал победу. Однако это событие было омрачено неожиданным решением супруги Михаила Саакашвили Сандры Руловс отказаться от участия во втором туре голосования в Зугдиде. Тему продолжит Мзея Парисишвили.
Убежденная в своей победе еще в первом туре выборов, Сандра Рулов заявила, что считает оскорбительным участвовать во втором туре голосования. Решение она приняла накануне, после того, как ЦИК обнародовал итоги повторного голосования на трех избирательных участках мажоритарного округа Зугдиди, где 8 октября из-за беспорядков был сорван процесс голосования. Согласно данным ЦИК, по итогам первого и повторного голосования Сандра Рулов набрала около 45% голосов, а ее конкурент от «Грузинской мечты» Дишер Толурая около 49%. Супруга Михаила Саакашвили уверена, что приказ о ее поражении отдал основатель «Грузинской мечты» Бедзина Иванишвили, который за 2 дня до парламентских выборов публично заявил о том, что и та госпожа в Зугдиде проиграет. «Я победила, и, исходя из этого, жителей Зугдидского муниципалитета я буду поддерживать в парламенте или где-либо в другом месте. Это моя обязанность», — заявила Руловс в интервью Odisha News. Несмотря на поражение и отказ от участия во втором туре, у Сандры Руловс уже есть гарантированный депутатский мандат. В партийных списках нацдвижения она числится под номером 2, а у партии ее супруга Михаила Саакашвили по итогам пропорциональных выборов уже есть 27 мандатов. Но захочет ли сама Руловс воспользоваться этим мандатом, или какое решение примет бывшая партия власти в отношении ее депутатской судьбы? Ответов на эти вопросы пока нет. Часть лидеров нацдвижения назвали решение Руловс не участвовать во втором туре неприемлемым, намекая на то, что это было мнение Михаила Саакашвили, которое большинство его соратников не разделили. Руловс, которая по информации грузинских СМИ на несколько дней покинула Грузию, ответила на критику соратников на странице Facebook. Любой намек на то, что это не было моим личным решением, глубоко оскорбителен для меня, как для политика, и, что главное, как для женщины. При этом Роловс напомнила, что о своих планах она проинформировала политсовет партии еще 11 октября. Надо просто не знать Сандру, чтобы обвинить ее в том, что ее действия навязаны кем-то другим, или же моим мнением, заступился за супругу Михаил Саакашвили, также со страницы Facebook. О патриархальном отношении к женщинам-политикам Сандре Роловс напомнили и Стана грузинской мечтой. По мнению Гии Вольского, Роловс было нелегко, ведь ей пришлось смотреть в глаза тем людям, которые пострадали в годы правления ее супруга.
Думаю, это эмоциональное решение. Противостоять этому очень сложно, особенно для женщины.
Между тем, пыл в рядах нацдвижения поостыл. Представители бывшей партии власти решение Сандры назвали печальным, но при этом заявили, что уважают ее личный выбор и что ее решение не повлияет на остальных, готовых идти во второй избирательный бой. Оптимизм вселяет националам промежуточная победа в Марнеуле. Там на повторном голосовании их кандидат Ахмед Имам Кулиев одержал победу, что позволяет ему надеяться, что во втором туре он уже одержит окончательную победу над кандидатом грузинской мечты.
У каждого мажоритарного кандидата свой план. Каждый сам принимает решение, как добиться победы. Это внутренний процесс в нашей демократической партии.
У независимого аналитика Заала Анджапаридзе складывается впечатление, что решение Роловс ударило по планам партии и что на нее было многое поставлено.
Естественно, из-за этого определенные потрясения будут внутри партии. Демонстративный уход Сандры Роловс из избирательного процесса может нанести ущерб нацдвижению во втором туре голосования 30 октября.
Впрочем, Заал Анджапаридзе не спешит утверждать, что грузинская мечта одержит головокружительную победу. По его словам, поведение грузинского избирателя на выборах абсолютно непрогнозируемое. Может оказаться и так, что Сандра Роловс победит во втором туре голосования. Несмотря на ее отказ, по законодательству в избирательном бюллетене ее имя все равно будет значиться. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы, рубрика «Голоса». Что думают о роли Михаила Саакашвили в грузинской политике? Жители Тбилиси узнавала наш корреспондент Анастасия Славинская.
Влияет ли Михаил Саакашвили на грузинскую политику сегодня?
Кто знает, во всяком случае, то, что он пытается сохранить влияние, это факт.
У него все еще остаются сторонники, и среди них он, конечно, пользуется авторитетом. Это показали и прошедшие выборы. Что же касается политики, какое-то влияние у него все же есть, наверное. Он ведь даже говорит, что планирует вернуться. Меньше, чем раньше, но немного влияет, наверное.
На свою партию он, конечно, имеет влияние, а на грузинскую политику в меньшей степени.
Я думаю, да, даже несмотря на то, что он сейчас живет в Украине. Безусловно, какие-то связи у него здесь остаются, и он не отдаляется от грузинской политики.
Думаю, нет.
Влияние у Михаила Саакашвили есть, но, конечно, не в той дозе, как раньше, когда он был президентом. В принципе, его и не может не быть, хотя бы потому, что он часто появляется и в СМИ, и в социальных сетях. Натыкаешься на него везде, и в телевизоре, и в интернете, где он озвучивает определенные послания. Однако, насколько всего этого хватит для того, чтобы у него появились реальные перспективы, не знаю. Слишком плохой у него бэкграунд.
Внутри своей партии, думаю, отчасти да, он все еще сохраняет влияние, а среди людей, избирателей, не думаю. Скорее нет.
По-моему, никакого влияния у него уже не осталось. Я даже больше скажу. Мне кажется, он теряет его даже в своей партии. Чувствуется, что в самой партии достаточно напряженная ситуация. Не исключено, что скоро его и в партии этой не будет.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали
Варит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хавсот Расхан. Хавсот Расхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Правоохранительные органы самопровозглашенной Республики Южная Осетия расследуют резонансное покушение на начальника уголовного розыска МВД Таймураза Медоева. Подполковник милиции является родным братом бывшего юго-осетинского посла в России Дмитрия Медоева. Нападавший задержан. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника правоохранительных органов. Жанна Тарханова с подробностями.
Уголовное дело возбуждено по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» в отношении сотрудника Министерства обороны Таймураза Хачирова. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей ВВС МВД Южной Осетии. 22 октября рано утром он попытался застрелить Таймураза Медоева из пистолета «Ярыгин». Нападавший выстрелил в начальника угрозыска 3 раза, но промахнулся, что позволило Медоеву не растеряться и обезвредить его. В тот же день пресс-служба Минобороны опубликовала заявление, в котором опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о том, что задержанный является личным охранником министра обороны Ибрагима Засеева. Я процитирую. «Хачиров является военнослужащим одного из подразделений, но в охране министра не состоит», конец цитаты, уточнили в оборонном ведомстве. Информация о покушении на начальника уголовного розыска появилась на официальном юго-осетинских интернет-ресурсах с явным запозданием. Вечером 22 октября информационное агентство РЭС опубликовало сообщение о том, что мотивы и причины нападения на Таймураза Медоева связаны с профессиональной деятельностью шефа угрозыска. Генпрокуратура сообщала, что Медоев ввел следствие по факту незаконных действий Хачирова, и тот якобы попытался отомстить следователю. Интересно, что впоследствии эта информация была удалена с сайта Госкомитета информации и печати РЭС. Сегодня версию Генпрокуратуры раскритиковали и в МВД. Министр внутренних дел Ахсар Лавоев заявил, что, цитата, «Начальник уголовного розыска криминальной милиции МВД Южной Осетии Таймураз Медоев не ввел в настоящее время никаких дел в отношении совершившего на него покушение Таймураза Хачирова». Конец цитаты. Лавоев также попытался рассеять слухи о якобы начавшихся межведомственных разборках юго-осетинских силовиков. Цитата. В связи со случившимся муссируются слухи о противостоянии между сотрудниками МВД и Минобороны. Подобные разговоры беспочвенны. Мы не можем по одному человеку судить обо всем ведомстве. Он совершил преступление, за которое понесет заслуженное наказание. Конец цитаты, сказал министр. Поговорить с Таймуразом Медоевым мне не удалось. В рамках уголовного дела он давал сегодня свидетельские показания. О Таймуразе Хачирове известно немного. Молва приписывает ему дружбу с министром обороны Ибрагимом Гасеевым. Говорят и о его буйном нраве. Якобы за несколько часов до покушения он стрелял в проходящих мимо него женщин в районе Жилмассив. Я дозвонилась до экс-посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева и попыталась выяснить, могут ли в покушении быть политические мотивы, поскольку недавно бывший посол республики в Москве выступил в российских СМИ с критической оценкой общественно-политической ситуации в Южной Осетии. Вот что он сказал.
Инцидент касается моей семьи, моего брата. Я не думаю, что это связано со мной или с моей политической деятельностью. Вообще, чтобы пойти на такое, надо совсем голову потерять. Я не думаю, что кто-то с Инвали готовил это дело, чтобы причинить мне или моей семье какие-то неприятности. Но инцидент был, правоохранительные органы занимаются. Я думаю, что они компетентны, они профессиональны, они разберутся, сообщат об этом широкой общественности.
При этом Дмитрий Медоев обратил внимание на развернувшуюся в Цхинвале кампанию по дискредитации бывшего посла Южной Осетии в России, отметив, что подтекст происходящего станет известен после завершения следствия.
А каков подтекст, это станет известно после разбирательства. Но если уже говорить дальше, что касается вообще нечистоплотного использования данного инцидента, скажу, что в Цхинвале уже появились охотники погреть руки на факты покушения на жизнь моего брата. И, кстати, позиционируют себя как сторонники действующей власти, они распространяют даже слухи о том, что это будто бы я подослал убийцу с целью завладеть его домом. Вот даже такие несуразицы там распространяются. Я думаю, что это не что иное, как оказание медвежьей услуги. Это, я считаю, что это издержки начала предвыборной кампании. Это очень грязные люди этим занимаются. И это не самое кощунственное, что звучит в их уст. Совсем недавно они несли совсем другую грязь. Будто бы собираются захватить дома, семей, погибших на войне. Но это совсем выходит за рамки всего и приличия, и культуры. Пускай это все останется на совести этих людей.
Дмитрий Николаевич, вы были уволены с должности посла республики в Москве. Сейчас не занимаете никаких должностей в органах власти Южной Осетии. Пока не выступали с планами баллотироваться на пост президента, проживаете в Москве. Каким образом вы можете представлять угрозу для нынешней власти? Вряд ли вас видят политического соперника.
Это вы так считаете. Я же сказал, я все сказал. Как думаете?
Бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев отмечает, что такие случаи указывают на плачевное состояние законности в стране.
По какой причине, что за вовлека, не могу сказать. Когда в республике, в стране законность в таком состоянии ужасно, конечно, бывают такие инциденты. Но ответственности как таковой особо не боятся. И, вот и случаются. И идут вот такие вещи в отдельные субъекты. Это все от низкого уровня законности и состояния законности в стране.
По мнению экспертов, любые инциденты с применением огнестрельного оружия – это тревожный сигнал для республики, особенно в преддверии президентских выборов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа». Теперь о другой стрельбе. Департамент военной полиции Министерства обороны Грузии начал расследование факта вторжения на территорию центра тренировок в Карцанисе. Один из трех нападавших был застрелен караульным. Личность погибшего уже установлена, сообщили в Минобороны. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
23 октября в половине четвертого ночи возле военного центра Карцаниси прозвучало несколько выстрелов. Как пояснили спустя сутки в Министерстве обороны Грузии, на охраняемую территорию пытались проникнуть три человека, однако часовые пресекли вторжение.
Часовой заметил неизвестных и сделал им словесное предупреждение. Однако незаконно проникшие на базу не подчинились требованиям часового и осуществили нападение на него. В частности, кинули в него огнетушитель. Несмотря на это, часовой произвел предупредительный выстрел в воздух из автоматического огнестрельного оружия. Поскольку риск проявления агрессии в отношении часового был высок, он действовал согласно уставу и произвел выстрел в их направлении. После чего нападавшие пересекли проволочное ограждение, расположенное вокруг военного объекта, и скрылись.
Сказано в заявлении Минобороны Грузии, опубликованном на официальной интернет-странице ведомства. После произошедшего на место инцидента прибыла военная полиция, и в ходе обследования территории ее сотрудники обнаружили труп 23-летнего Гиги Шангелия, а также пистолет. Предположений по поводу того, почему молодой человек и двое его спутников решили проникнуть на территорию базы и кому принадлежал найденный пистолет, в Минобороны не делают. Расследование все покажет, говорят в этом ведомстве. Сейчас следствие устанавливает личности двух других человек, проникших на территорию военного объекта. Некоторые знакомые Гиги Шангелия в интервью грузинским СМИ предположили, что одним из них мог быть брат погибшего, который несколько лет назад служил в этом центре. Между тем, отец погибшего, Роман Шангелия, постарался опровергнуть эти слухи. Он также утверждает, что оружие не могло принадлежать его сыну, а тот факт, что пуля попала ему в спину, порождает множество вопросов.
Оружия у моего сына никогда не было. Он не был судим, и он не разбойник. Я не знаю, может, они пошли куда-то повидать друга, это установит следствие. Второй мой сын не мог там находиться, он был в Тбилиси. Если была стрельба, убили человека. Почему на протяжении 3 часов не могли его найти? Он умер от кровопотери. Где они были до этого? После стрельбы должны были ведь тревогу поднять. Он убегал, ведь не сопротивлялся.
Военного аналитика Амирана Салуквадзе же настораживает утверждение Минобороны, что караульный действовал согласно уставу, в то время, когда дело открыто по 116 статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности».
Часовой выполняет военное задание. Если он действовал правильно, что говорится в заявлении Минобороны, и он осуществлял возложенные на него обязанности согласно закону, тогда дело должно быть открыто по другой статье. Это то же самое, что и открыть дело по факту причинения смерти по неосторожности одним военным в отношении противника во время боевых действий.
Сказал Салуквадзе. Между тем, военный аналитик призвал Минобороны уделить больше внимания самой системе безопасности и контроля военных объектов, которая достаточно устарела. Подобный комментарий в интервью «Эху Кавказа» сделал и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Эффективное наружное освещение, видеокамеры, сигнализация и средства связи – это то, что можно было бы установить уже сегодня на многих военных объектах. Однако Минобороны прибегает к менее эффективным методам контроля территории – караульным постам, оправдывая это отсутствием денежных средств, сказал Аладашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил Давида Раквиашвили секретарем Совета национальной безопасности. Прежде он работал заместителем госминистра по реинтеграции и заместителем посла в США. Эксперты не исключают, что Маргвелашвили приступил к формированию собственной команды для возвращения в политику после сложения президентских полномочий в 2018 году. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Представляя нового главу Совбеза, президент Георгий Маргвелашвили был краток. Он отметил, что Давид Раквиашвили имеет серьезный опыт общения с американской и российской сторонами.
Господин Давид обладает серьезным опытом в международных отношениях. В бытность замминистра по делам реинтеграции он был активным участником женевских консультаций в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Также он работал заместителем посла в США. Следует подчеркнуть, что у нас накопился 30-летний опыт личностных отношений.
Резюмировал президент Маргвелашвили. Президент также отметил, что Раквиашвили – один из самых выдающихся альпинистов его поколения.
Те, кто бывал в горах, хорошо знают господина Давида. Это серьезный личностный показатель, который необходим для того, чтобы работать в Совбезе и служить укреплению обороноспособности страны.
Следует отметить, что новое назначение спокойно восприняли как в правящей команде, так и в оппозиционном нацдвижении. По словам лидера грузинской мечты Гии Вольского, было бы неплохо, если бы президент согласовал кандидатуру Раквиашвили с другими членами Совбеза, однако все же пожелал ему успехов на этом посту. В свою очередь, по словам одного из лидеров ЕНД Гиги Церетели, новый секретарь Совбеза обладает большим опытом, о чем свидетельствует его работа в США. Наблюдатели также считают, что место секретаря Совбеза, вакантное с конца сентября, занял достойный кандидат. По словам политолога Ники Читадзе, ему понятна реакция Гии Вольского.
Разумеется, многие в правящей команде останутся недовольны этим назначением, так как новый секретарь Совбеза занимал высокий пост в правительстве Саакашвили. В данный момент президент вплотную занялся формированием фундамента собственной команды, необходимой для возвращения в политику после сложения полномочий президента. При подборе кандидата он не проконсультировался с правительством, и это понятно, так как в прошлом Кабмин постоянно вставлял палки в работу Совбеза, а после и вовсе сформировал параллельную структуру в виде Совета по управлению кризисами, замещающую его функции.
Заявил Ника Читадзе. Эксперт в вопросах безопасности Хатуна Лагазиза также считает, что президент закладывает основу своей будущей политической деятельности.
В рамках своего последнего визита в США президент Маргвелашвили дал недвусмысленно понять, что не собирается уходить из политики после 2018 года. Президенту необходимы личности, которые в хороших отношениях и с Америкой, и с Россией.
Заявила Хатуна Лагазидзе. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале уже 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министерство обороны Грузии распространило сегодня новое заявление по поводу инцидента на военной базе Карцаниси, где караульный застрелил нарушителя во время попытки проникнуть на территорию объекта. В ведомстве случившееся расценивают как нападение. На базе сейчас идет строительство здания штаба совместного центра тренировок и оценок НАТО Грузии. Личность застреленного идентифицирована, им оказался 23-летний Гига Шенгели. На данном этапе следствие устанавливает, имел ли он какую-либо связь с военными службами и почему он пытался проникнуть на территорию военной базы. Труп Гиги Шенгелия был найден недалеко от места происшествия сотрудниками военной полиции. По данным военного ведомства, на месте обнаружили газовый пистолет, фонарь, мобильный телефон, 5 автоматных гильз. Дело расследует военная полиция Минобороны под надзором главной прокуратуры. Родные и близкие Гиги Шенгели не доверяют официальной версии Минобороны Грузии, согласно которой 23-летний житель Зугдиди был вооружен и пытался пробраться на территорию военной базы в Карцанисе, в результате чего был застрелен караульным. Мотив случившегося пока остается неизвестным. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили объявил о назначении на пост секретаря Совета национальной безопасности страны Давида Аргвиашвили, сообщают грузинские СМИ. Давид Аргвиашвили ранее при правительстве Саакашвили занимал должность заместителя государственного министра по делам реинтеграции. Глава государства отметил, что он имел серьезный опыт дипломатической работы, в частности, общения с американской и российской сторонами. Должность секретаря Совбеза стала вакантной после того, как прежний секретарь Ирина Имерлишвили была назначена президентом судьей Конституционного суда Грузии. Международный олимпийский комитет принял решение оставить российскому борцу вольного стиля, уроженцу юго-осетинского села Цхилони Бесику Кудухову, серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года, несмотря на положительную допинг-пробу. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов. В релизе говорится, что перепроверка допинг-пробы Кудухова, взятой у него на играх в Лондоне, дала положительный результат на запрещенное вещество, передает ТАСС. Напомним, Виси Кудухов погиб в автокатастрофе на федеральной трассе под Армавиром 29 декабря 2013 года. Южная Осетия пересмотрит подходы к двустороннему соглашению о сотрудничестве с Северной Осетией, заявили в пресс-службе главы и правительства самопровозглашенной республики.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Лидеры абхазской политической оппозиции провели сегодня пресс-конференцию, на которой заявили, что, посоветовавшись с народом на местах, вновь предложили президенту самопровозглашенной республики Раулю Хаджимба добровольно уйти в отставку. В случае его неподчинения оппозиционеры готовы пойти на крайнюю меру проведения народного схода. На пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция сопредседателя блока оппозиционных сил Абхазии, президента фонда АПРА Аслана Бжания и члена политсовета партии Амцахара Вячеслава Кокускира, на которой они охарактеризовали общественно-политическую обстановку в стране как критическую. Отвечая на вопрос о планах оппозиции, Аслан Бжания сказал, что в ближайшие 2-3 недели у нее пройдут встречи с населением района. регионов. Завтра будет встреча в Гудаутском районе, в пятницу в Ачимчирском. Затем планируется провести большое мероприятие в Сухуми, на которое будут приглашены не только организации политические партии и движения, которые входят в блок оппозиционных сил, но и все, кому не безразлично складывающееся положение дел, кто не согласен с тем, что сегодня происходит. Мы, сказал Бжания, намерены обратиться к президенту Хаджимба еще раз с тем, чтобы он, взвесив все за и против, принял решение о досрочном сложении своих полномочий. Если вдруг случится, что президент нас не услышит, а настроение масс будет все больше и больше нарастать в сторону негативного восприятия происходящего, то мы будем готовить и проводить сход, сказал он. Сопредседатель блока оппозиционных сил наиболее подробно остановился на работе правоохранительных органов и экономическом положении. Он отметил, что оппозиция и общество вынудили президента Хаджимба освободить прежнего главу МВД Дзабжба, хотя он и не хотел этого делать. Между тем, деятельность Дзабжба вызывает уйму вопросов. Он в нарушение всех существующих норм и законов за год с небольшим поощрил 231 человека наградным оружием. Аслан Бжания продолжил.
В этом списке есть люди, которые привлекались к уголовной ответственности. И самое печальное состоит в том, что в этом списке есть люди, которые в настоящее время находятся под следствием за совершение тяжких преступлений. Дел. Вот, пожалуйста, приказ, подписанный министром внутренних дел, наградить пистолетом ПМ 100 года выпуска Будпонзора Ремизовича. Министр внутренних дел генерал-лейтенант Дзябшко. Значит, приказ подписан 10 июня 2016 года. Когда господин Дзябшко был назначен министром внутренних дел, он за один год сменил по нескольку раз начальников райотделов и городделов. Минимум это он сделал 3 раза. А в Гулибском райотделе внутренних дел с декабря 2015 года по июнь 2016 года господин Дзябшко поменял 5 начальников райотделов.
Аслан Бжания также обвинил действующую власть в том, что из-за ее непрофессионализма Абхазия в прошлом и текущем годах потеряла значительную часть обещанной российской финансовой помощи. Про 2015 год он сказал так.
Вместо 8 миллиардов 300 миллионов рублей мы получили 2 миллиарда 668 миллионов рублей. Вот 5 миллиардов с чем-то мы не получили. Почему мы их не получили? Потому что раньше существовала определенная практика, в соответствии с которой должны были быть готовы документы, проектно-строительные ПСД так называемые. Эти проектно-строительные документы проходили экспертизу у нас в Абхазии. Эксперты у нас были местные, проект готов, деньги поступают, они осваиваются. С приходом господина Хаджимба, а он, как известно, большой разрушитель, он эту систему разрушил и ничего взамен не предложил. И исключительно по вине абхазской стороны мы вот эти деньги, 5 миллиардов с хвостиком, в 2015 году не получили. А эти деньги российские, они безвозмездные. Это инвестиции в нашу экономику безвозмездные. Этот урон колоссальный нанести нашему государству действующие руководители нашей страны. Такого не было нигде еще. Мне такие факты неизвестны.
Отвечая на один из вопросов, который касался внесенных в учебник истории Абхазии дополнений, где события 14 мая 2014 года описываются как народное восстание, Аслан Бжания сказал.
Вот именно всего 2 года прошло, да, они уже в учебник по истории все это вписали, и там описываются события таким образом, собрались люди, они были возмущены тем-то, когда они подошли к комплексу правительственных зданий, выяснилось, что там никого нет, все разбежались. Вот так пишут историю нынешние историки и те, кто ее делал, в том числе соавтор этого учебника. Поэтому это возмутительно. На лжи далеко не уедешь. Они пытаются эту ложь уже насаждать в школах. Поэтому в спешном порядке. Кто-то захотел, значит, увековечить свое имя. Этот учебник необходимо изъять, и мы это будем требовать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На дорогах Абхазии за последние 8 дней произошло 4 ДТП со смертельным исходом. Это стало поводом для экстренного совещания у президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба с участием руководителей силовых структур и членов правительства. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
На совещании президент Рауль Хаджимба дал оценку ситуации и наметил конкретные шаги для ее изменения. О совещании проинформировал начальник пресс-службы администрации президента Алхаз Гагулия. Он сказал:
«В последнее время, за прошедшую неделю, произошло несколько ДТП со смертельным исходом, чтобы быть конкретным. Это 6 человеческих жизней, которые унесли эти ДТП. Соответственно, президент сегодня отметил, что нужны абсолютно конкретные шаги. Он сделал упор и на чиновников, на членов их семьи. Было построено достаточно жесткое условие для силовых ведомств, что будут приниматься жесткие меры в случае нарушения ими или детьми правил дорожного движения, вплоть до того, что родители этих детей будут сниматься с должностей». На совещании присутствовал также министр внутренних дел Аслан Кабахи. Он отметил, что МВД ответственно за ситуацию на дорогах и, несмотря на все трудности, будет четко выполнять свои обязанности. По информации министра внутренних дел, большая часть ДТП проходит из-за вождения транспорта в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Президент дал поручение министру внутренних дел оформить постановление о ревизии всех государственных номеров. Хаджимба обратился к совету старейшин с просьбой провести встречи с главами городов и районов и донести до всех, что никаких поблажек в случае ДТП со смертельным исходом никому не будет. Президент попросил спикера парламента Валерия Бганба на законодательном уровне ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения. Администрации президента подготовлен проект соответствующего закона. Министр внутренних дел Аслан Кубахи сообщил, что в прошлом году в ДТП погибло 66 человек, а в этом году цифра уже достигла 64. Он считает, что ситуация во многом объясняется финансовым обеспечением сотрудников. Из-за низких зарплат в МВД не идут профессионалы. Тем не менее, МВД будет принимать жесткие меры к нарушителям, но ответственность должны нести родители, которые не контролируют своих детей и не воспитывают их как должно. Он отметил, что в ночное время по улицам города носятся машины на бешеной скорости и пообещал наказывать виновных. Президент потребовал от аппарата президента ежемесячно предоставлять ему сводки по нарушениям дорожно-транспортного движения среди чиновников. Насколько мне известно, вопрос о чиновниках и членов их семей в связи с гибелью людей на дорогах стал потому, что в одном из ДТП со смертельным исходом, в котором погибла молодая женщина, за рулем был родственник заместителя министра внутренних дел Вячеслава Джугелия Томас Джугелия. Пока я брала комментарий у Алхаса Гагулия, в районе села Кинги на трассе произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. Теперь у нас число жертв за последние 8 дней исчисляется 7 гражданами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжает тему наш постоянный сухумский блогер Изида Чайния.
Октябрь этого года уже стал трагическим для Абхазии. Сводки МВД как с мест боевых действий. Погибшие на месте, скончавшиеся от полученных ран в больнице. СМС рассылки о том, что срочно требуется кровь. Не справился с рулевым управлением. Это весьма деликатная формулировка по отношению к автомобилистам, которые в практике инспекторов ГАИ получили определение «опасный водитель» фигурирует во всех сообщениях МВД. Вечерний эфир национального телевидения фраза «не справился с рулевым управлением» сопровождает реальное видео взлетающих автомобилей и звуки резкого торможения за окнами квартир и домов. Вот как выглядит абхазская недельная хроника ДТП со смертельным исходом. 16 октября, воскресенье, наезд на пешеходов, погибли молодая женщина и ребенок. Через 2 дня, наезд на пешехода, погибла молодая девушка. 23 октября, воскресенье, 8 часов утра. На пустом городском перекрестке водитель решил не обращать внимания на светофор. 4 погибших. 24 октября, пресс-конференция начальника республиканской службы ГАИ перенесена из-за аварии на трассе Сухум-Ачимчира. Погиб водитель легковой машины. Причину национальной трагедии некоторые пытаются объяснить мистическими явлениями, високосным годом, забирающим на исходе жизни молодых людей, культом смерти или еще чем-то из ряда психических отклонений. Но, на мой взгляд, все гораздо проще. У этой абхазской трагедии есть вполне реальное объяснение, которое предполагает и выход из дорожно-транспортного тупика. Полное игнорирование водителями транспортных средств правил дорожного движения, высокая скорость, алкоголь, наркотики. Но самое главное – отсутствие ответственности за совершенные преступления. И общество, и правоохранители весьма лояльны к убийцам за рулем. С нами вместе работают, гуляют, сидят за торжественными столами люди, совершившие несколько убийств за рулем автомобиля. Уклонившись от ответственности первый раз, они через месяц-полтора садятся за руль нового авто, не испытывая даже малейших угрызений совести. Реальность такова. За совершение ДТП со смертельным исходом водителей чрезвычайно редко привлекают к уголовной ответственности, прописанной в законе. Их часто даже не лишают прав вождения. Что касается разговоров о росте количества ДТП, то эта статистика прямо пропорциональна увеличению автомобилей на дорогах республики. И это отнюдь не успокаивающая информация, потому что количество транспортных средств в стране продолжает расти. Сегодня ситуация настолько серьезна, что если не принять жестких мер по отношению к водителям-самоубийцам, то никакой демографический фонд, обещающий материальную помощь каждой многодетной семье, не решит проблему исчезающего этноса. В дорожно-транспортных происшествиях погибают в основном мужчины-абхазы в возрасте от 20 до 40 лет, которым бесполезно обращаться с призывами быть предельно внимательными на дорогах и устанавливать лежачие полицейские, которые без труда проскакивают на большой скорости дорогостоящие автомобили. Правоохранителям для того, чтобы остановить автомобильных убийц, надо кардинально изменить свое отношение к участникам дорожного движения. Надо навсегда лишить права управлять автотранспортными средствами особо опасных водителей, алкоголиков и наркоманов. Надо ужесточить надзор за уголовными делами, связанными с ДТП, изменить возрастные нормы для людей, имеющих право на вождение. Я уверена, что есть и другие меры, которые можно и нужно предпринять. Когда трагедия приобретает размеры общенациональные, то большинство решений, даже в чем-то противоречащих общепринятым представлениям, будут восприняты обществом положительно. Иногда требуются радикальные меры.
Изида Чания из Сухума специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинской политике в рубрике «Взгляд из» сегодня из Тбилиси нас возвращает публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
«Взгляд из».
Жизнь после выборов словно бурный поток, пробившийся из горных теснин на равнину, с каждой секундой замедляет свой бег. На смену острым, как опасные бритвы, чувствам приходят простые, но ценные мысли о том, что даже на склоне лет следует продолжать учиться у греков жизнь любить, у римлян умирать. А вот некоторым грузинским политикам стоит взять пример с германских генералов. Те, потерпев очередное поражение, все как один, позвякивая орденами, шли писать мемуары и хотя бы пытались разобраться, что и почему пошло не так. Но, увы, герои нашей истории пока ведут себя как гимназисты на пикнике и, кажется, не собираются думать или жалеть о чем бы то ни было. Сегодня часто говорят о том, что свободным демократам и республиканской партии надлежало создать избирательный блок. но здравая стратегическая идея, которую, несомненно, одобрил бы сам Шлиффен, могла рассыпаться в прах при столкновении с реальностью. На выборах в органы местного самоуправления в 2010 году эти и еще две партии выступили единым фронтом, и то, что они сотворили, по сей день рассматривается как хрестоматийный пример вопиющей неэффективного управления компанией. Каждый боялся потерять контроль над процессами и тянул одеяло на себя. Союзники, по сути, блокировали друг друга и в итоге одержали одну единственную победу над здравым смыслом. Когда в 2014-м Аласани выживали из правительства, республиканцы действовали в полном соответствии с заветом Фридриха Карловича Ницше «Падающего толкни». Данный эпизод можно было бы забыть, но весной 2015-го, через полгода после отставки Аласани, Тина Хидашели согласилась занять пост министра обороны, что, с учетом особенностей грузинской политической этики, стало еще одним важным психологическим препятствием на пути к созданию альянса. Почему Иванишвили предложил республиканцам именно этот министерский портфель? Хотел ли он посеять раздор между потенциальными союзниками? Вероятно, да. Но в любом случае, рассуждая о возможном альянсе, не следует складывать голоса, которые республиканцы и свободные демократы получили 8 октября, поскольку их совместные действия, скорее всего, были бы неудачны из-за амбиций и взаимных подозрений. Лидеры свободных демократов и других младших партнеров грузинской мечты могли значительно усилить свои партии после выборов 2012 года. Но они, судя по всему, занимались перестановкой мебели в своих новых кабинетах, тогда как районные организации росли разве что за счет мелких карьеристов, решивших примазаться к новой власти, но их приток не усиливал, а напротив ослаблял партийные структуры. Перед выборами они буквально поползли по швам. 3 лет было вполне достаточно для того, чтобы подготовиться к предвыборной мобилизации финансовых и пропагандистских ресурсов, на нехватку которых проигравшие сегодня указывают с таким видом, будто от них требовалось осуществить что-то неимоверно сложные, вроде программы освоения глубокого космоса. Разумеется, партиям второго ранга очень помешала истерика вокруг возможной, точнее невозможной, реставрации старого режима. Из-за нее колеблющиеся сторонники грузинской мечты и национального движения отпрянули назад к своим партиям. Им навредил и Паата Бурчуладзе. Он со своей развалившейся на ходу командой не получил ни одного мандата, но тем не менее ухитрился отпилить от электората всех, без исключения конкурентов, примерно от 5 до 15 тысяч избирателей. Но эти сложности не оправдывают неумение внятно формулировать свои мысли и говорить шершавым языком плакат или нежелание работать с конкретными кластерами и создавать опорные районы и так далее. Также надо учесть, что большинство граждан Грузии рассматривают любую партию как таран, с помощью которого можно пробиться к дверям социального лифта, а посему всегда склоняется к поддержке мощных политических объединений и уверенных в себе лидеров. Тем, кто критиковал грузинскую мечту и нацдвижение, и их странный симбиоз в рамках биполярной системы, действительно раздражающий многих грузин, следовало постоянно демонстрировать решимость опрокинуть ее. А вот с этим было совсем плохо. Представители третьей силы выглядели как мастера домино на чемпионате по кикбоксингу. В их заявлениях и действиях проступала разве что жертвенная обреченность, тогда как большая часть сомневающихся избирателей, как толпа в Колизее, жаждала подчеркнутой, пусть риторической, брутальности. Предвыборные исследования показали, что число тех, кто отвергает не отдельные партии, а весь политический класс и сложившийся порядок вещей, опасно возросло. Есть вероятность того, что эти люди превратятся в чистый динамит в руках новых социалистов, националистов или, не дай бог, национал-социалистов. И Бедзина Иванишвили может попробовать повторить то, что сделал Эдуард Шеварднадзе в середине 90-х, когда в постсоветских республиках, как показалось многим, возникли предпосылки для коммунистического реванша. Тогда Шеварднадзе не только помешал разрозненным группам коммунистов объединиться, но и способствовал созданию лейбористской партии, и она, играя на эмоциях, как Паганини на одной струне, притянула к себе внимание мечущихся в поисках красного знамени и увесистого булыжника избирателей. И в Грузии 90-х, несмотря на социально-экономический коллапс, в отличие от других стран, не возникло никаких проблем с Компартией. Попытки приручения норовистого, как дикий жеребец радикального электората с помощью специально создаваемых партий-ловушек и других хитроумных приспособлений, скоро станут одним из основных занятий грузинских политиков. Но не свободных демократов, поскольку их партия рассыпалась, словно карточный домик. Некоторые из ее бывших лидеров начнут напрямую сотрудничать с Иванишвили, а большая часть будет крепить связи с президентом Маргвелашвили. Он, к концу срока, скорее всего, попробует сплотить демократические прозападные группы в некое подобие злополучного альянса за Грузию образца 2010 года. Сегодня много пишут о том, что, отказавшись от дальнейшей борьбы, Аласанья и его соратники оскорбили своих избирателей. Но такой финал был психологически и, если угодно, композиционно предопределен. Он стал закономерным результатом целого ряда тяжелых ошибок, недостатка профессионализма и избытка инфантильности. В данном случае ужасный конец был предпочтительнее, чем ужас без конца. Зато теперь у бывших свободных демократов, а прежде всего у Ираклия Аласанья, появилась возможность задуматься и проанализировать произошедшее. Преодолев обиду и гнев, они, вероятно, все же придут к выводу, что иного выхода, кроме как учиться, учиться и учиться, у них попросту нет.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия наблюдатели отмечают падение цен на недвижимость. За последние два года они упали почти вдвое. Многие эксперты связывают происходящее с продолжающимся оттоком населения из района. Мурат Гукимухов с подробностями.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Мирагашвили, перед войной где-то с 2006 года цены на недвижимость в Ленингоре поползли вверх. Ленингор всего-то в получасе езды от Тбилиси. Красивая природа, чистый воздух, спокойный, безопасный поселок. Все это привлекало состоятельных горожан. Тамара помнит последнюю предвоенную сделку с недвижимостью в Ленингоре. В 2008 году земельный участок площадью 12 соток в центре поселка с ветхим домиком под снос был продан за 75 тысяч долларов. После войны рынок недвижимости замер почти на 4 года. В 2012 году началось первое заметное оживление на рынке недвижимости, и тогда обнаружилось, что цены упали в разы по сравнению с довоенными. Но и они продержались недолго. За последние два года, говорит Тамара Мирагашвили, цены на недвижимость упали почти вдвое.
Частный дом в центре продавали 15 тысяч долларов два года назад. Сейчас они умоляют, чтобы кто-нибудь хотя бы за 7 тысяч купили. Им уже 7 тысяч уже никому не нужно. Очень хороший дом, и земля есть, какие-то помещения еще есть.
1200 квадратных метров будет?
Вместе дома будет 1200. Это центр. Максимум 250 метров от потом. Вот последний до войны, то, что продали. За 75 тысяч долларов почти соседи.
По наблюдениям Тамары, новые люди недвижимость не покупают. И уехавшие отсюда в тот же Цхинвал или Владикавказ не возвращаются. И продавцы, и покупатели в основном местные. В этом одна из причин падения цен на недвижимость. Она больше не интересует богатых тбилисцев. Кроме того, говорит Тамара Мирагашвили, цены падают еще и потому, что предложения на рынке значительно опережают спрос. Продают те, кто уезжает из района навсегда. При этом, подчеркивает Тамара, среди уезжающих нет непримиримых противников новой власти. Они несколько лет пытались обустроить новую жизнь, но у них не получилось, говорит Тамара Мирагашвили.
Развития здесь нет. Для молодых, для детей здесь ничего нет, а ремонт идет, стройка идет, но очень низкий уровень. Образование, культура, спорт, медицина. У нас право людей не совсем на уровне. И вообще отношение к родителям. Многие там случайно работают, и развитие это тоже мешает.
Изменился и покупатель. Это в основном чиновники, контрабандисты и в меньшей степени служащие, которые устроились на несколько ставок. У тех, у кого раньше не было своей крыши над головой, теперь появились деньги. И они приобретают недвижимость. Все сделки оформляются только в Грузии. Дело в том, что в районе до сих пор не создан домовой фонд. И у домов нет адресов. А в паспортах ленингорцев не указывается их адрес. Говорит Тамара Мирагашвили.
Есть семья, которая уже, по-моему, если не ошибаюсь, не меньше 10 частных домов и квартир купили. Я удивлена, откуда у них появились такие деньги. Еще говорят, что местные и в Батуми покупают, и в Тбилиси покупают недвижимость. В Батуми я знаю, что покупают номер гостиницы, которые построены, как квартиры. И потом сама гостиница отдает за аренду. А еще не назову, но один руководитель Одной организации нашего района за 100 тысяч долларов купила недавно третью квартиру. Вот я думаю, что как может простой чиновник Ленинграда нарисовать даже такие деньги.
То есть это уже не просто покупка жилья, это инвестиции. Примечательно, что никто в районе не слышал, чтобы ленингорский чиновник приобретал недвижимость в Схинвале. Говорят, потому что в Схинвале в разы дороже. Но мне кажется, причина в другом. Человек покупает недвижимость в том месте, с которым связывает свое будущее. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Денис Паландов.